братья и сестры, всех приветствую. Меня зовут брат Володя, я из города Армавира. У нас церковь небольшая, 50 членов церкви, но Бог дает нам радость в том, что у нас уже 75 детей, наверное, уже 77 к сегодняшнему дню. Как бы есть будущее в церкви, мы этим утешаемся и хотим, чтобы Бог умножал церковь и народ свой, и в городе нашем, и в крае, и по всему миру, чтобы церковь умножалась. Братья и сестры, очень хороший текст Писания, который вчера прозвучал, и он будет еще звучать, из 15-го псалма. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Вот путь жизни, который Бог нам предлагает, это путь радости и большого блаженства. И если мы на пути христианском стоим и говорим, я иду христианским путем, но почему-то не испытываем радости и блаженства, причина не в Боге, не в том, что Он пообещал и не сделал. Причина в нас, что мы что-то недопоняли, что-то не учли, и потому и не обладаем полнотой радости и тем блаженством, которое Бог желает нам дать. Иисус Христос, последние беседы, проводя со своими учениками, говорил такие мысли, которые для меня долго не были понятны. Одна из них, Иоанна 16 глава, 23 стих. Извиняюсь, 24 стих. Иоанна 16, 24. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Я этот стих долго не мог понять. Почему? Потому что, просишь хорошую машину, просишь, чтобы Бог в стройке помог, просишь хорошую пищу, просишь, благослови, помоги, Господи. А ведь не всегда получаешь. И не всегда, если в этом зависимость от моей просьбы, чтобы радость ваша была совершенна. И только спустя годы своего христианства и годы своего служения я понял, что эта истина, она действует на все 100%, если я прошу не для себя. Я вижу нужду другого и прошу, Господи, дай мне силы помочь человеку. Господи, дай мне денег помочь человеку. Господи, дай мне мудрости, как я могу помочь другому. И когда вот эта истина так мне открылась, что если я не вижу в себе способностей, возможностей, сил, времени, чтобы помочь другому, и я прошу Бога об этом, это сбывается на 100%. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. В следующей главе 17 Иисус Христос, молясь Отцу Небесному об учениках и о верующих по слову их, Он такую мысль говорит и об этом просит. Просит о верующих для чего? Чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Об этом заботится Иисус Христос, чтобы ученики и последователи учеников имели в себе радость Мою совершенную. Он заботится о нас, и в этом же тексте выражена мысль, что Иисус Христос имел в себе радость совершенную. В чем она выражалась? Не в том, что Он громко смеялся или всегда улыбался, не в этом. Где-то гораздо глубже внутри у Него была эта радость, которой Он хотел поделиться с учениками, о чем Он молился Отцу Небесному. Молился о том, чтобы и они имели эту радость Мою совершенную. И я не ошибусь, если скажу и уверенно скажу, эту радость испытывал Иисус Христос всякий раз, когда делился чем-то с другими, когда отверзал очи слепым, уши глухим, когда исцелял прокаженных и других несчастных людей, когда люди получали радость, и Он радовался. Радовался, выполняя свое служение. Да, Он терял силы, Он терял много силы. Иногда спрашивал, а куда делась сила моя? Кто ко мне прикоснулся? Я потерял силу. А где найти эту силу? Это и бессонные ночи, молитва на общении с Отцом Своим. Это и ранние подъемы, и уход подальше от людей, на гору забраться, усилия приложить, чтобы подальше от людей восполнить то, что он потерял. Терял, потому что отдавал. Молился, искал общение с Отцом для того, чтобы вновь имел силу для того, чтобы отдавать, отдавать и отдавать. И эту радость совершенную у него никто не отнял. Братья и сестры, вот эту истину я хотел, чтобы мы каждый, с ней согласились, не только теоретически. Мы имеем большую радость или можем иметь большую радость, если мы способны отдавать, терять, жертвовать, служить. Эту радость никто у нас не отнимет. Как здесь и написано в 16 главе. И радости этой никто не отнимет у вас. Когда мне послужили, для меня что-то доброе сделали, мне очень приятно и радостно. Но ведь это могут и не сделать для меня. И тогда у меня уже нет той радости, которую я имел от того, что мне послужили. А вот радость служить другим, это на всяком месте. В любой день мы можем иметь эту радость служения другим. И это пример нам Иисус Христос. О себе Он сказал. Мог бы так сказать. Сын человеческий пришел для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Но Он немножко не так сказал. Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И, может быть, я не смогу выразить эту мысль глубоко, которая здесь заложена. Но кто сможет понять, я буду очень рад, что хоть кто-то понял. Иногда мы служим другим для того, чтобы нам послужили. Мы готовы разбиться, сделать что-то, потерять время, средства потерять, чтобы нам послужили. Потом сказали, вот брат Володя, вот там, он столько для меня сделал. И мне приятно, я стал выше, и мне как-то стало очень хорошо. Почему? Я послужил другому для того, чтобы он мне послужил, хотя бы кивнул головой, сказал спасибо, благодарю, а может быть, тихонько обо мне так рассказал, что многие услышали и узнали об этом. Но это не истинные мотивы служения. Сын человеческий пришел не для того, чтобы о нем хорошо отзывались, чтобы ему служили, потому что он много сделал кому-то. Ну, кстати, вот такую цепочку я видел в разных Евангелиях, соединил вместе. Может быть, это не так, но для меня это так кажется. Иисус Христос исцелил фарисея, прокаженного, Симона. А он в знак своей благодарности позвал его к себе на обед. А столкнулся с проблемой, когда уже Иисус Христос подходит, проблема возникла. А как я приму его? Если гостя уважаемого нужно принять и поцеловать, и обнять, или елей на голову, и ноги помыть, если гость дороже, чем я, ценнее, чем я сам должен ноги ему помыть. Или хотя бы слуге предложить, если гость равный мне. И проблема возникла. Ну, я эту историю не буду до конца рассказывать, но сама суть, он не смог послужить Христу, а Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили. Он занял свое место, и он рад был воспользоваться тем, что сделала для него, ну, неблагонадежная женщина по тем меркам. Ноги ему помыла, как могла, и что могла сделать. А потом еще и прибежала, и мира с дома принесла, и помазала миром его, все сделала для него. Она послужила ему. Она послужила, но он этого не просил, он этого не желал. И он знал, как его примут в этом доме, и он не ожидал большего от фарисея, для которого он много сделал. Дал ему дорогу в жизнь, дал ему способность в нормальном обществе жить. Симон прокаженный, а он не мог ему воздать. Да и Христос в этом и не нуждался. Но я вернусь к своей теме. Три текста Писания, в котором встречается одно и то же слово. Эти тексты Писания о служении. Первое послание апостола Петра, 4 глава, стих 10, часть стиха. «Служите друг другу каждый». Римлянам 15:2, слова апостола Павла. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Филиппийцам 2:4, слова апостола Павла. «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Мы заметили, слово «каждый» встретилось. Но если это слово убрать по-другому, вот «все мы должны заботиться», «все». Ну, «все» значит «все». Ну, у меня сегодня времени нет, а раз «все» другие позаботятся, ну, «все мы». А когда «каждый», это вот «каждый». Это и я, и он, и они, и вы, «каждый». И повторю эти тексты Писания. Хочу, чтобы мы их наизусть знали, каждый для себя. Служите друг другу каждый. Каждый из нас должен угождать ближнему. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ну, у нас вопрос возникнет. Ну, если каждый, значит, это и я, и каждый, сидящий здесь. А что я могу сделать для другого? Вот, допустим, вот сейчас собрание идет, что я могу для другого сделать? Ну, я так выписал себе там несколько глаголов, то есть действий, которые может сделать даже каждый здесь сидящий. Это выслушать, сопереживать, сострадать, помолиться, прослезиться, но переживая о другом, подвинуться, уступить место. Это же каждый может сделать. Каждый из нас может помолиться о глухих. Им труднее, чем нам, да? И помолиться так, что уже не будут отвлекать их жесты нас, а мы просто раз помолились и опять слушаем. И вот каждый что-то может сделать, каждый что-то должен сделать, ну, а точнее, не должен. Чтобы получить радость совершенную, каждый из нас может что-то сделать, иметь радость неприходящую, радость, которую никто у нас не отнимет. Я на эту тему читал много разных хороших книжек о том, как для других жить. Они меня вдохновляли на какое-то время жить так, а потом я забывал об этом, забывал, что я один из каждых, кто должен это делать, служить, служить и служить другим. А потом я выписал для себя 5 пунктов, ну, которыми хочу тоже поделиться, что нужно делать для того, чтобы быть истинным слугою, чтобы быть тем каждым, кто может что-то полезное сделать для другого. Истинный слуга думает о других больше, чем о себе. Немножко отвлекусь. Мне хотелось быть смиренным человеком. Я об этом не раз молился, думаю, как и каждый из вас. Потому что Христос сам говорил: «Придите ко мне, научитесь, я кроток и смирен сердцем, смирен сердцем. Учитесь у меня». И я этому хотел учиться. И я пытался как построить свою учебу. Вот смотрю на ближнего. Ну, я пресвитер, а он не пресвитер. Вот. Ну, я ищу в нем качества, которые есть во мне, они или плохо развиты, или вообще не развиты. И я в нем пытаюсь найти хорошие качества и подчеркнуть. Он лучше меня вот в этом деле. Ну, а мы все равно крутятся. А я лучше его, что я же здесь стою, а он не стоит здесь и ни разу не стоял. И опять трудно. И я не мог себя заставить быть смиренным, чтобы посчитать себя хуже его, хуже ее. Ну, не мог, ну, пытаюсь, стараюсь, но не получается у меня быть смиренным в этом деле. А вот буквально на этой неделе прочитал одну фразу, которая мне очень понравилась. Смиренный человек – это не тот, кто думает, что я хуже всех, а тот, кто меньше думает о себе. То есть не нужно эту трудную задачу выполнять, себя хуже, смирять там, ставить себя хуже. Просто забудь о себе и делай для других. И в этом и проявляется истинное смирение – забыть о себе. Это первая мысль из 5 пунктов. Истинный слуга думает о других больше, чем о себе. Но для меня хорошая иллюстрация – это Давид находится в трудном положении, в таком горьком положении. Поля Вифлеемские заняты врагами, филистимлянами, а он с кучкой своих людей вынужден стоять в стороне, смотрит на места, где он пас скот свой, выполняя поручение отцовское, смотрит на колодец Вифлеемский, из которого он пил и поил мужей овечек и утолял свою жажду. И у него фраза такая, как-то крик души выразился. «Кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского?» Он не собирался кому-то поручать, просить. Он просто, это была фраза изнутри, боль души. «Кто напоит мне водою?» Это вода в руках врагов. Их ополчение там стоит, они вытаптывают наши поля, мои поля, они зло делают, а я ничего не могу, я не могу попить той студеной водички. И только фраза прозвучала, нашлись 3 человека, которые о себе не думали, они думали о том, как послужить. Это наш царь, это человек, который готов жизнь свою за нас отдать, за воинов. А разве он не достоин того, чтобы мы за него жизнь отдали? И 3 храбрых стали пробиваться через стан филистимский. Они думали не о себе. Они не думали, как мы будем выглядеть хорошо, когда вернемся. Они даже не знали, вернуться или нет. Но у них только было одно – послужить своему царю, которого они ценили, уважали. И ради него ринулись в бой, пробились сквозь стан филистимский, принесли ему воду. И вот теперь Давид, пей на здоровье. Ты этого хотел? Да, в общем-то, не этого он хотел. Не просто воды. Он хотел, чтобы не враги были там, где его родные места, чтобы там он был, там его слуги были, там его народ был, его родные и близкие. Это он хотел. И, в общем-то, он воду пить не стал, вылил его во славу Божию. Это трудная тема. Вылил во славу Божию. не думали о себе эти люди. Да и Давид не о себе думал, когда держал в руках этот сосуд с прекрасной водою. Он думал, я-то напьюсь. А как они? Разве они пить не хотят? А разве они не тоскуют по родной земле? И мне не вода нужна. Мне нужен Бог, который освободит опять наш народ от этого ига филистимского, который поможет нам быть опять на родной земле, в родных местах. Это думать о других больше, чем о себе. Второй пункт. Истинному слуге нужно помнить, что он слуга, а не хозяин. Ну, мы скажем, да как? Это же очень просто. Если ты слуга, ты слуга. Но Христос говорит, а вот когда слуга с поля вернется, как он должен думать о себе? Я же целый день работал, а мой господин сидел там где-то в холодочке. Вот. А теперь же он, наверное, приготовил покушать. Скажет, слуга, иди сюда, покушай. Да нет, Христос говорит, так не бывает. Слуга придет с поля, еще дома поработает, чтобы накормить хозяина, а потом уже будет кушать сам. Вот такое положение истинного слуги. Не для того, чтобы ему служили. И даже если я сделал много, если даже ты сделал много, очень много, и нет, ты слуга, и будь готов еще и еще послужить. И не одно поприще пройти, и еще второе поприще пройти, служа другим. Истинный слуга помнит, что он слуга, а не хозяин. Думаю, что у каждого из нас, у каждого тоже, и у меня в том числе, и много раз, вот было такое понимание, что я сделал очень хорошее дело, и теперь мне должны послужить. То есть я ставил себя на положение хозяина или господина, а это как раз и не истинность моего служения. Служить не для того, чтобы ему служили. Помнить, что он слуга. Ну, кстати, ну, думаю, какой это самый убедительный пример, что все-таки я не хозяин положения, а я слуга. Это телефон не выключать ночью. Вот, наверное, не каждый из нас с включенным телефоном спать ложится. Ровно 10 и выключили же. Еще спать не ложимся, но уже выключили. А потому что 15 минут 11 позвонят, машина сломалась, там нужно кого-то что-то разгрузить, груз какой-то, газеты привезли, что-то еще. А зачем мне это надо? И я хозяин положения хотя бы с телефона выключил, и все. Лег спать в 11, но с 10 уже меня никто не беспокоит, потому что я хозяин положения. А другой готов встать в любой час ночи и послужить. Истинный слуга помнит, что он слуга, но не хозяин своего положения. Третий пункт. Не сравнивать себя с другими слугами. Ну, если начинаем сравнивать, то впадаем в искушение. Или критиковать. А я лучше сделал, а я больше сделал, а я... И у нас много глаголов возникает в наших мыслях, что я, а что он. А он не так, а у него не получилось, а у меня получилось. Истинный слуга не сравнивает себя с другими слугами. Он просто служит. Он рад, что может послужить. Он радость испытывает в служении. И он не сравнивает и не критикует другого, и не соревнуется с ним. Я думаю, пример такой уже избитый давно, древний пример. Ну, как три пахаря пахали. Можно этот пример универсальный на любую тему приводить. И о служении, и о молитве, и о труде. Ну, соревнуются три пахаря. Один борозду прямую должен проложить, и каждый должен прямую борозду проложить. Вот путь жизни проложить так, чтобы ровненько, не уклоняясь ни направо, ни налево. Вот. И у одного получилось очень хорошо, у других менее удачно. Ну, спрашивают сначала у тех, кто похуже борозду провел. А как? Ну, почему ты не смог прямо провести борозду? Он говорит, а я вот вел, смотрю прямо, смотрю, хорошо получается, очень хорошо получается. Думаю, а ну-ка посмотрю, как оно сзади выглядит. Посмотрел, красиво выглядит. И опять пошел, ровненько, а ну посмотрю еще раз. А уже вот так получилось. Уже он пока оглядывался, уже сбился, он же не смог определить, как там сзади. И уже пошел, оглянулся, ой, хуже получается. И опять туда-сюда, опять оглядывался. И, в общем-то, кривизны, а их уже не выпрямишь. И первое место не получишь. А другой сравнивал, а как у того, а как у того. А у меня, похоже, лучше, чем у того. И вот посмотрел на стороны, сравнивал себя. Истинный слуга не сравнивает себя с другими слугами. Он просто делает свое дело, как делал тот, кто ровно провел борозду. А я, говорит, не смотрел по сторонам и назад не оглядывался. Я посмотрел, что вот та береза как раз и есть мой ориентир, куда мне можно привести свой плуг. И я вел плуг туда, и лошадь направлял туда, вот куда нужно. И получилось прямо и хорошо. Бог указал путь жизни, и полнота радости, и блаженства. Получилось очень хорошо. Не сравнивал, не критиковал, просто служил и служил. Четвертый пункт. Не считать какой-то труд слишком унизительным. Иногда бывает и так. Ну, извините, но это пример все равно из жизни. Я приведу, ну, с кафедры приведу. Я ночью зашел в туалет, а там нужен сантехник. Две чаши полные. Думаю, что же делать? Ну, зачем я это увидел? Лучше бы я не заходил. А увидел, все равно я же слугою должен быть. Я же такую тему подготовил. Я должен быть слугою. С чего начать? Ну, не сантехника же вызывать ночью. Вот. И до утра же нехорошо будет. С чего начать? Думаю, надо найти мыло, хорошо руки намылить. Поискал, мыла нет. Ну, нету мыла. Думаю, а вот тут у кухработников всегда есть мыло в их раковинах. Пришел, мыла нет и там. Ну, думаю, ну все, моя миссия окончена, без мыла. Ну, а как потом в порядок себя привести? Ну, знаете, пока я ходил и мыло нашел, и пришел, чтобы и заставил себя сделать то, что надо сделать, и почувствовать себя, я слуга. Может быть, с большой буквы, но слуга. А смотрю, а там возится человек, который занят другим служением, и причем его служение привязывает его к одному месту. Он не может, как мы, везде вот ходить, двигаться, особенно в свободное время. Он привязан к одному месту. Не буду рассказывать, к какому месту он привязан. Но ночью он к тому месту не привязан. И он все уже сделал. И вот я захожу, он вносит ведро, вот, выливает, и там он уже нашел и проволочку, и все, что нужно, и дело уже сделал. И вот я думаю, вот и... Ну, если уж сравнить себя с другим, то вот таким образом. Человек успел сделать то, что я не успел. Истинный слуга не сравнивает себя с другими слугами и не критикует никого, и не унижает. Ну, знаете, как получается? Вот, он пронес 500 метров ношу, а я 2 километра пронес. Вот, я 2 поприща прошел. Но вопрос не в этом. Сколько ему поручили 500 метров, он и сделал это. Но он до цели ношу донес, а я 2 километра нес ношу. А нужно было еще 200 метров пронести. А я ее оставил, и я горжусь тем, что я 2 километра пронес ношу, но я не донес ее. И я ничего не сделал, потому что там, где я ношу оставил, ее подобрали, унесли, она потерялась, она была растоптана. Цель-то не была достигнута, хотя я 2 километра прошел, и горжусь этим. Я больше, чем он, прошел и пронес. Донес или не донес? Выполнил или не выполнил то, что поручил тебе Господин? Не считать свой труд слишком унизительным, не сравнивать себя с другими. Вот такие пункты мы как бы имеем. И последний пункт. Видеть в служении не обязанность, а возможность послужить Богу и ближнему во имя Бога. Вот если так мы видим, это возможность. Да, позвонил в неурочное время телефон. Да, подошел человек с просьбой. Мы по его кислому виду увидели, он сейчас будет просить. А мне не до него, у меня своих дел... А он в самом деле открыл рот и говорит, брат, ну, пожалуйста, ну, полчасика. Или еще что-то попросил. А у меня нету этого. А вот видеть возможность, а не обязанность в служении, это прекрасно. А для этого нужно утром просыпаясь, Господи, дай мне возможность послужить людям. Эти 5 пунктов исполнить. Или написать для себя других 5 пунктов, чтобы на пальцах, а это я сделал, а это, как мне получается. И вот 5 любых пунктов вы можете сами избрать. Какой должен быть истинный слуга? Ну, а самое главное, не забывать пальцы загинать и думать, а сегодня это получилось, а так я смог, а это получилось у меня или нет. Если мы готовы служить, если мы видим и хотим видеть возможность послужить ближнему, Бог даст нам эту возможность, Бог укажет нам путь жизни, каким пройти, чтобы и полнота радости была в нашей жизни, и блаженство. Да поможет нам Господь. Аминь.